Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новый «Гамлет». Беседа с поэтом и переводчиком Алексеем Цветковым. Анатомия сплетни. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Акиры Куросавы в Нью-Йорке. К столетию великого режиссера. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новые книги о Северной Корее. Почему обезьяны не говорят? Гость американского часа – психолог Роберт Сайфорд.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
В Москве готовится к выходу книга, соединившая новые переводы двух трагедий Шекспира – «Макбета» и «Гамлет». Оба перевода выполнили живущие в Нью-Йорке поэты. «Макбета» перевел наш коллега, постоянный участник этих передач Владимир Гандельсман. Его работу над трагедией мы уже обсуждали в «Американском часе». «Гамлета» перевел поэт, а также публицист, прозаик и переводчик Алексей Цветков, которого я пригласил в нашу студию. Алексей, спрошу сразу, зачем нужен новый «Гамлет»?
Ну, во-первых, есть тот замечательный аргумент, зачем восходить на гору, потому что она там стоит. Во-вторых, скажем, возьмем Диккенса, отойдем в сторону. Вот Диккенс у нас уже есть, как говорится, в том анекдоте. И никто его не переводит. Я смотрю, идут годы, десятилетия идут, никто не переводит. Я уверен, что посмотреть того Диккенса, который я когда-то читал в «Огоньке», там найдешь ошибку.
То есть вы считаете, что каждое поколение должно переводить «Гамлета»?
Каждый человек, который в силах это сделать, должен переводить «Гамлета».
Это, конечно, задача серьезная. Вы знаете, однажды я беседовал с Голушевым на эту тему, знаменитым нашим переводчиком. Я задал ему такой вопрос: какой самый непереведенный писатель на русский язык? Он говорит, конечно же, Шекспир. Я говорю, почему? Ну, Шекспира переводили столько лет. Он говорит, потому что, откройте словарь, и вы увидите, половина Шекспира вошло в поговорки английские. А в русский язык из всего Шекспира вошли только слова «быть» или «не быть», и никто не знает, что это значит. Давайте посмотрим на перевод самого знаменитого монолога в «Гамлете» «быть» или «не быть». Что сделал Пастернак, помнят все. Что сделали вы? Покажите нам. И объясните.
Тут вот что надо объяснить. Я переводил пьесу целиком. Кстати, ведь это не один монолог. И другие тоже очень важны. Но этот, конечно, так сказать, самый важный. И хотя у меня есть масса замечаний по другим каким-то пунктам переводов Пастернака, монолог как раз он перевел прекрасно, на мой взгляд. Единственное, что, поскольку я переводил всю пьесу, я не брал у Пастернака этот перевод, я перевел, как умел сам. Так быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойнее ли в душе служить мишенью, прощам и стрелам яростной судьбы? Или противостать морям тревог и пасть, противостав, скончаться, спать спокойным сном и увенчать кончиной тоску и тысячу природных язв, которым плоть наследник? Вот о чем мы только грезим. Умереть, уснуть, быть может, видеть сны. Но здесь загвоздка. Какие смертному посмертно сны приснятся в нетелесной оболочке? Мы в тупике. Подобный оборот чреват крушением всей долгой жизни. Кто снес бы времени позор и розги, гнет подлости, презрение гордеца, отвергнутую страсть, лень правосудия, чиновный раж, всю череду обид, отмеренных достойным от ничтожеств, коль выход в обнаженном острие кинжала? Кто бы кротко нес поклажу усталой жизни, корчась и кряхтя, когда бы страх посмертного безвестия, неведомой страны, из чьих пределов возврата нет, не убивал бы волю, не звал терпеть знакомую беду, а не спешить навстречу неизвестным. Так нас рассудок превращает в трусов. Так слабость умозрения истребляет в нас всей решимости врожденный пыл. И дерзость всех поступков, как в потоке течения, разбивается на струи, теряя имя действия. О, нимфа, Офелия, сочти в своих молитвах все прегрешения мои.
Вы знаете, с переводами Шекспира еще проблема в том, что пастернаковский перевод вошел в русский язык и в русское сознание, многому благодаря фильму замечательному с Смоктуновским. Так или иначе, это мне напоминает историю с Библией. Когда Аверинцев сделал новые переводы Евангелия, необычайно точные и поэтические, вдруг выяснилось, что их трудно читать, потому что мы слишком привыкли к старому звучанию. Вот так и здесь. Мы привыкли быть или не быть, а у вас иначе, у вас так быть или не быть. Вас не смущает то, что этот перевод выламывается из традиции.
Нет, не смущает. Я отвечаю только перед Шекспиром, а не перед русской традицией. У Шекспира это полная строка. И поэтому с полустроки начинать этот перевод нельзя. Потому что между предыдущим и монологом пауза. Гамлет говорит совершенно о другом. Он думает о том, что у него накипело. А с полуфразы это получается полная чушь. Кроме того, я хочу сказать еще вот об этой традиции, о русской. В России вот один раз перевели, и на все века. И становится вот так. Вот писатель, которого фамилия по-английски «Шо», по-русски произносится «Шоу». А писатель, которого фамилия «Поу», произносится «По». И ничего с этим не сделаешь.
Конечно, да? Вы не можете изменить традицию.
Эту я не могу. Кроме того, по-русски на самом деле существует 20 с лишним переводов Шекспира. Ну, менее популярные, более популярные. У Лозинского гораздо, кстати, более точный, чем у Пастернака.
Но поэтически гораздо богаче, конечно.
Слабее, да.
Пастернака. Я специально сравнивал несколько переводов.
Вот моя задача была сделать это художественно. Не хуже, чем Пастернак, но с точностью ближе к Лозинскому.
Ваш перевод для чтения или для сцены?
Ну, когда переводишь Шекспира, то, в общем, всегда имеешь сцену в виду, конечно.
А как вы считаете, что правильно делать Шекспиром, слушать или читать? Этот вопрос совсем не такой простой, потому что, например, Джойс предпочитал Шекспира читать, а не смотреть.
Поскольку Шекспира часто очень ставят, это синоним тому, что его ставят очень плохо, как правило. И, к сожалению, на лучшие спектакли иногда трудно попасть. Поэтому хорошего Шекспира я люблю смотреть. Но вообще Шекспира я предпочитаю читать, потому что часто игра актеров, а что самое страшное, интерпретация режиссеров просто отвлекают и повергают в отчаяние.
Хорошо, прочтите нам какой-нибудь еще отрывок из пьесы и объясните ваши принципы перевода. Монологи, реплики, рифмы. Как строилась ваша переводческая работа?
Я вот что хочу сказать о принципах. Мой перевод, я думаю, первый перевод, который сделан с учетом текстологии Шекспира. Насколько я понимаю, Пастернак проводил из какого-то школьного издания, просто которое вот заходишь в магазин и берешь. Дело в том, что никакого Гамлета не существует. Шекспир не сел и не написал Гамлета. Есть три разных версии Гамлета. И есть различные своды, более или менее компетентные. Так вот, в издании, которое выйдет с моим переводом, там указывается издание Фолджеровской библиотеки, которое один из крупных авторитетов. Вот я его выбрал как основу, с чего переводить. То есть я переводил, в общем, проверенный специалистами текст, и я старался, опять же, в отличие от Пастернака точно, но и от ряда других переводчиков, я старался перевести с максимальной точностью, не вредящей, насколько можно, художественному эффекту, практически соблюдая длину строки или полустрочки, или там, где вот непонятно, проза это или стихи, и то, что называется эквилинеарное. Только сколько у Шекспира, вернее, сколько вот в этом издании строк, столько у меня.
А как русский язык сопротивляется этому процессу?
Он чудовищно сопротивляет этому процессу. Есть потери, да. Потери в переводе стихов неизбежны. Иногда это вообще стопроцентные потери. Но Шекспир, поскольку все-таки есть сюжет, поскольку есть реплики, поскольку есть даже прозаические куски, и кроме того, Шекспир необходим, потому что он для сцены. Нельзя сказать человеку, выучи английский и читай Шекспир, что на самом деле правильно. Человек идет в театр. Между прочим, сейчас говорят, что мы живем при последнем поколении, когда грамотные люди, у которых английский свой, будут понимать Шекспира со сцены. Это получится так, что, может быть, у русских будет больше шансов смотреть Шекспира, чем у тех людей, которые...
Вы знаете, об этом я разговаривал с этим очень образованным человеком, был послом Англии в России. И он мне сказал, что сами англичане, образованные англичане, очень любят Шекспира по-немецки, потому что немецкий Шекспир прекрасно переведен романтиками. Там действительно были замечательные переводчики. Но покажите нам еще один монолог.
Так, это последний монолог Гамлета, который он произносит, когда он возвращается после вот этого нападения пиратов, и когда он встречает войско Фортинбраса, которое направляется якобы на Польшу. «Как все против меня вступает в сговор и гонит мстить». Что значит человек, коль все достоинство его природы, еда и сон? Животное, не больше. Возможно ли, что тот, кто создал нас с предвидением и памятью, вручил нам способности и разум божества для праздной траты? Даже если это забвенье скотское или отсрочка трусливая в избытке умозрения, в котором мудрости едва на четверть, а трусости на треть. Я не пойму, зачем живу, чтоб молвить «делай так». Ведь повод есть, и сила есть, и средства к поступку. А примеров всюду тьма. Допустим, это доблестное войско изнеженного принца, чья гордыня божественным возбуждена огнем, с презрением, наперекор испугу торопится, пренебрегая смертью и всей своей судьбой. Чего бы ради? яичной скорлупы. Величие жеста не в достоверном поводе к отваге. Для мужества хорош любой пустяк, коль ставка честь. И кто же я тогда? Отец загублен, мать с пятном позора, смятение в рассудке, кровь кипит. И все насмарку? Видеть со стыдом презренье гибели у стольких тысяч, которым за мираж, за отблеск славы, не жалко лечь в могилы, за клочок земли, где даже строй не развернуть, где места не сыскать для погребения всех павших. Поздно, с этих пор одна месть в мыслях или грош тебе цена.
Алексей, вы много переводили и переводите, и самых разных авторов, как античных, так и современных. Я помню ваш перевод четвертой эклогии Вергилия, который у меня лежит в томике Вергилия, это я его сравниваю с переводом Ашерова. Скажите, как появляются переводы в вашем творчестве? Как они живут вместе со стихами или вместо стихов? Как это происходит?
Это довольно просто. У меня есть любимые стихи на других языках, но в основном, ну, которые я знаю лучше всего, это английский и польский, скажем, да? И вот эти любимые стихи мне хочется донести до русского читателя. Мне абсолютно безразлично, переведены они до меня или нет. Потому что, ну, я хочу сделать это сам. При этом у меня есть способ отбора, там, где очень рифмованное, но я только для Китса сделал исключение, я стараюсь избегать, потому что слишком большие потери.
Скажите, а кого проще переводить? Античных поэтов или современных? Я имею в виду современных в широком смысле этого слова.
Это сложный вопрос. Античных в каком-то смысле их проще, потому что, ну, грубо говоря, это, они не рифмованные.
Они не изобрели рифму просто. Напросто.
Не изобрели, и вообще там на рифмы это северное варварское изобретение, да. В каком-то смысле их проще, но в другом тяжело передать красоту. Часто приходится гекзаметрам или элегическим дистихам. Это очень тяжелые стихи по-русски. А в ямб, как иногда ухитрялись там по-английски делать, в ямб не помещается это. Поэтому вот это, в общем, с одной стороны легче, с другой стороны тяжело, потому что...
С другой стороны, русский язык вообще подходит для античной поэтики, потому что русские длинные слова и подвижные ударения...
В каком-то смысле, да. Единственное, что время, от которого не избудешь, и не знаю, как избавиться, это вот гекзаметр, который действительно очень тяжеловесный размер. И когда переводишь про Перция, который замечательный тонкий лирический поэт, какой-то гнедич все время звучит в подсознании, что очень неприятно.
С другой стороны, это естественная архаизация. Для античности ведь тоже она была разная, и для поздней античности тоже была архаика естественная. Как, кстати, и для Шекспира архаика – это естественная часть литературы.
Правильно, но дело в том, что Шекспир не писал, не старался писать архаично. Он старался вовлечь публику, которая была самая разная. Там были графья, и там была просто чернь, которая там какие-то орешки щелкала. Но что касается античных поэтов, то одно дело Гомер там в исполнении Гнедича. Но когда про Перций лирик, и при том какой-то вот такой истерический в чем-то, он все время мечется с этой своей Цинтией. Передать вот это метание человеку гекзаметром, это очень тяжело. Но тем не менее, я к нему еще вернусь. Замечательный поэт.
Мы еще к этому вернемся в нашей следующей как-нибудь беседе. Но а пока скажите, какие ваши планы переводческой работы?
Планы есть, непонятно, когда они осуществятся, потому что есть просто...
Что бы вы хотели сделать?
Есть и куча
работы. Что бы хотели
работа.
Успеть сделать, скажем так?
Но хотел успеть я то, что я уже начал. У меня две пьесы начата. У меня начата «Буря Шекспира». Собственно, первая, которую я начал, потому что она мне показалась легче. Потом я понял, что могу, и кинулся прямо на Гамлета. «Буря» пока отложена, но теперь у меня начат «Король Лир». С которым тоже такая же проблема, потому что у него две версии, которые вообще не сходятся друг с другом. Но вот я выбрал какую-то компиляцию, опять же, тоже фолджеровскую, и хочу сделать, потому что это просто замечательная пьеса. Может быть, в каком-то смысле она эффектнее Гамлета, но по-русски, опять вот эти традиции, где все разложено по местам, вот мне хочется проломить это немножко и показать, что такое лир русскому читателю.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Дух Многопартийный саммит по здравоохранению, за которым страна много часов, затаив дыхание, следила по телевидению, вызвал ажиотаж, характерный для той бури чувств, которую вызывает эта проблема в обществе. Задевающая всех реформа оказалась тучной почвой для всевозможных фантазий, домыслов и просто сплетен. Об этом рассказывает книга Касса Сансеттена, занимающего видный пост в правительстве Обамы. Он руководит агентством информации. Знаю по опыту, как трудно бороться со слухами, он составил книгу о сплетнях, где объяснил, как они распространяются, почему мы верим им и что с этим делать. Так звучит подзаголовок книги. Отталкиваясь от этого труда, мы с Владимиром Гандельсманом поговорим сегодня об анатомии сплетни. Прошу вас, Володя.
Представитель Белого дома Майк Кастл устраивал встречу в Джорджтауне, штат Делавэр, с местными жителями. Кастл – республиканец. Он единственный представитель этого штата в Белом доме. И вот он пригласил полдюжины экспертов по системе здравоохранения, чтобы избиратели могли задать вопросы, поговорить. Женщина, некая в красной кофточке, все время тянула руку на протяжении всей встречи, пока ей, наконец, не дали слова. И вот что она сказала. «Конгрессмен Кастл, у меня есть свидетельство о рождении, в котором сказано, что я родилась в Америке и что я гражданка Америки. С печатью, подписанная врачом, с именем главного администратора больницы, где я родилась, с именами всех моих родичей, со всеми датами. Я хочу вернуться к 20 января, это день инаугурации президента Обамы, и я хочу узнать, почему люди не обращают внимания на его свидетельство о рождении?» «О, Боже!» — воскликнул кто-то из публики. Конгрессмен выглядел ошеломленным, хотя эксперты оставались невозмутимы. «Он не американец!» — продолжала дама. «Он кинеец! Я американка! Мой отец сражался во время Второй мировой!» Она при этом вытащила флаг из сумочки, помахала Каслу. «И я не хочу этот флаг менять на другой! Я хочу жить там, где я жила!» Присутствующие взорвались аплодисментами.
Понятно. Мы говорим о феномене движения тех людей, которые сомневаются в месте рождения Обамы.
Совершенно верно. Адепты этого культа считают, что место рождения Обамы, где бы оно ни было за пределами Америки, не дает ему права быть президентом Америки. Они в этом уверены, это подобно вере в протоколы сионских мудрецов. Между тем, согласно официальному свидетельству о рождении, вывешенному в интернете, Обама родился в Гонолулу 4 августа 1961 года в 7 часов 24 минуты вечером. Подтверждение было в двух газетах Гонолулу, и соответствующие страницы были отсканированы и размещены в интернете, поэтому Кастл ответил женщине в красной кофточке: «Если вы имеете в виду Барака Обаму, то он гражданин США».
Дело в том, что множество таких культов маленьких. Одни не верят в то, что американцы высадились на Луну.
Да.
Другие верят в то, что миром управляют евреи. Третьи верят в то, что правительство скрывает летающие тарелки.
Да.
Знаете, это мне напоминает, Довлатов однажды сказал, что когда встречаешься с настоящим антисемитом, то ведь он не только евреев не любит, у него все остальное тоже ненормально.
Это хорошо, остроумно. Да, на сегодня было полдюжины судебных разборок, связанных с утверждением, что Обама не урожденный американец. По опросам этого лета, такая тяжелая статистика, 28% республиканцев полагают, что Обама родился не в США. 30% сомневаются. И в результате получается, что больше половины республиканцев воспринимают идеи об Обаме несерьезно и сомневаются в легитимности высшего руководства. Когда видео вот с этой дамочкой в красной кофточке появилось на YouTube, оно распространилось с огромной скоростью, как вирус, стало хитом. Мы находимся в веке информации, погрязли в нем по уши, и вряд ли мы уже выберемся оттуда. При этом предполагается, что интернет – это рай демократии. Чем больше информации, тем, дескать, лучше. Но, кстати, по Санстейну не так. Чем больше доступной информации, тем больше не обязательно. Впрочем, это и без Санстейна понятно.
Конечно, Ницше говорил: лишнее враг необходимого.
Да. Абсолютно.
Я читал, что наиболее растущие и многолюдные сайты те, которые недвусмысленно идеологизированы.
Совершенно верно.
Левые знают свои сайты, то есть те, где они найдут поддержку своим взглядом,
да.
А правые свои.
Так и есть. Это интересный психологический феномен. В 1970 году два психолога в одном маленьком колледже Мичигана провели такой эксперимент. Они сделали опросник на тему расовых отношений, раздали старшеклассникам в школе и поделили их на две группы. В одной группе оказались те, которые с большими предрассудками. Другие составили толерантную группу. Что в результате оказалось? Толерантные стали еще более толерантными, а крутые, консерваторы, там, расисты и так далее, стали еще круче. Тенденция, при которой экстремалы становятся еще большими экстремалами, стала известна как поляризация интересов группы. Например, феминистки, пообщавшись с феминистками, становятся еще более непреклонными феминистками и так далее.
Вы знаете, задолго до появления интернета и эры тотального телевидения люди уже делали свой независимый выбор газет и радиостанций, которые они читали и слушали. Интернет просто вывел все это дело на другой, новый уровень.
Именно так. А почему? Нет такого мнения, где бы отдельно взятый человек с отдельно взятым диковинным мнением или взглядом не нашел единоверцев. Взгляды, которые при обычных условиях, ну, до интернетскую эру, не нашли бы никакой социальной поддержки и растворились, находят миллион сочувствующих в интернете. Сколь бы эти взгляды, повторяю, ни были экзотичны, вот вам и механика распространения сплетен. Что касается обомании, Санстейн называет это просто паранойей.
Интересно, что по какой-то иронии Санстейн недавно сам стал объектом дезинформации, идущей от правых.
Да, абсолютно верно. Едва только оповестили, что его собираются номинировать на пост главы агентства информации, как консерваторы сделали о нем веб-сайт. Он называется stopsanstein.com. Среди прочих вещей они возражали против предложения Санстейна, которое он сделал в эссе в 2004 году, чтобы узаконить права животных. В общем, есть над чем посмеяться. Из этого сделали быстро карикатуру. Типа это изобретение для коров и куриц, чтобы их дела рассматривались в суде. И кто-то там писал, вообразите, вы возвращаетесь с удачной охоты и находите повестку в суд за убийство. Кто знает, может быть, господин Санстейн приведет в суд членов семьи убитого животного в качестве свидетелей?
На самом деле, действительно, есть движение за права животных, и это вполне серьезное дело, и я не вижу в этом ничего такого смешного. Но важно не это, важно одно. Если вы боретесь со сплетнями, то вы немедленно станете их жертвами.
Несомненно, интернет блогов беспощаден. Пусть тот, кто поддерживает этот злой эксперимент, помнит, что сплетня не только синдром неграмотного образования, но и признак больного сознания. And possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just imagination.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Акиры Куросавы в Нью-Йорке. К столетию великого режиссера. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новые книги о Северной Корее. Почему обезьяны не говорят? Гость «Американского часа» – психолог Роберт Сайфорд.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Елисейском дворце в Париже проходят переговоры президентов России и Франции. Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Париж трехдневным государственным визитом. В Свердловской области создана правительственная комиссия для расследования причин смерти и заболевания воспитанников Нижнетуринского детского дома-интерната. В воскресенье двое воспитанников интерната умерли, еще 30 были госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление. Суд в Архангельской области отказался досрочно освободить историка Игоря Сутягина, который был осужден по обвинению в государственной измене. Верховный суд России не удовлетворил иск экологов о признании незаконным строительства автомагистрали на территории Химкинского леса. Президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В Чили пострадавшим от сильнейшего землетрясения продолжаются спасательные работы. Президент страны Мишель Бачелет заявила, что число погибших превысило 700. Бывший лидер боснийских сербов Радован Каражич заявил, что в боснийской войне сербы защищали право и святое дело. Каражич выступал на возобновившемся против него процессе в Гаагском трибунале. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что европейская интеграция является одним из внешнеполитических приоритетов его страны. Янукович посетил Брюссель, где встретился с руководителями Евросоюза. Власти французского города Легион-Сюр-Мер считают, что причиной большого числа жертв шторма Ксинтия, минувшие выходные, стала старая и изношенная система береговых укреплений. Всего на западе Франции в результате шторма погибли не менее 50 человек. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Аману вновь выразил сомнения в мирном характере иранской ядерной программы. В Афганистане в понедельник в результате взрывов и нападений боевиков погибли 4 военнослужащих НАТО и 10 афганцев. В Иране власти ввели временный запрет на выход ежедневной реформистской газеты «Доверие».
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Акиры Куросавы в Нью-Йорке к столетию великого режиссера. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новые книги о Северной Корее. «Почему обезьяны не говорят?» Гость «Американского часа» – психолог Роберт Сайфорд. Сегодняшний выпуск нашего кинообозрения с Андреем Загданским приурочен к столетию великого режиссера Акиры Куросавы, юбилей которого отмечает огромная ретроспектива в Нью-Йорке. Прошу вас, Андрей.
В числе крупнейших и самых значимых японских кинорежиссеров Акира Куросава занимает первое место на Западе. Если угодно, с Куросавы начался интерес Запада к японскому кинематографу. Причем огромный успех Расимона и затем Семи самураев открыл интерес к японскому кино в целом и привел на Запад фильмы других японских режиссеров, как Исуиру Озу и Мизогучи, которые старше Куросавы и начали работать в кино раньше. Успех связан со многими факторами, но, на мой взгляд, самым важным является то, что Куросава в своем кинематографическом мышлении, в своем мире, который он создает на экране, самый западный режиссер из всех троих. И в его экзотическом мире средневековой Японии есть зерна западного миропонимания, есть некий мостик, проложенный к другой цивилизации, и оттого более приемлемый, более понятный, чем, скажем, фильмы Озу, где многое японское остается японским и непереводимым, непроницаемым для западного восприятия.
Любопытно, как начиналась карьера Куросавы. Он еще юноши пришел на киностудию, чтобы писать сочинение. А сочинение было на такую тему: почему японское кино не пользуется такой популярностью, как американское кино? И он написал сочинение, где доказывал, что японское кино должно быть похоже на американское кино, и тогда оно будет пользоваться популярностью. Его взяли на работу. Так началась карьера Куросавы.
Это замечательная деталь. Более того, любопытно, что сценарист, который работал с Куросавой на двух его ранних фильмах, на «Расимоне» и на «Самураях», этого сценариста зовут Шинобу Хашимото, и он признавался, что «Дилижанс», то есть вестерн Джона Форда 1939 года, его самый любимый фильм. И Куросаву всегда привлекали западные литературные источники. Если вы помните, в 1951 году он поставил «Идиот» Достоевского, потом в 1957 году он поставил «Макбет» Шекспира, «Кровавый трон» называется фильм, в 1975 году он поставил «Дерсуза Лапа Арсеньеву». Русский писатель для Японии писатель однозначно западный, как Шекспир, правда? Вы согласны?
Да, конечно. Но он еще любил и западных художников. У него очень обыграно здорово в фильме «Сны» Акиры Куросавы «Ван Гог». Он любил западную музыку в «Расимоне» «Равиль» звучит. То есть, на самом деле, конечно, это просто цивилизация в своем полном завершенном виде. И именно это раздражает многих японцев. Недавно я разговаривал с одним японским профессором, чрезвычайно образованным человеком, и я ему сказал: вы знаете, как я люблю Куросаву? Он говорит: ну, мы, японцы, не очень-то любим Куросаву. Это вы, американцы, любите. Я говорю: а кого больше любите, Озу или Мичизаки? Он сказал: «Я люблю Феллини и Тарковского».
Вот эта западность Куросава, она действительно способствовала успеху его признанию на Западе. Смотрите, «Семь самураев» был почти мгновенно превращен в ремейк, потому что в оригинале присутствует правильная пропорция между Западом и Востоком. Мера экзотики и мера понятного, привычного.
Подобно тому, привел «Великолепная семерка», в которую мы все играем.
Совершенно верно. Потом, как режиссеры французской «Новой волны» поглотили, растворили в своей эстетике фильмы «Нуар» Голливуда, Куросава вышел на мировую сцену уже, с одной стороны, экзотичным, а с другой стороны, западным, чтобы получить ту самую популярность. «Семь самураев» – история и характеров, и клановых отношений. Фильм медленнее, детальнее и интереснее любого другого самурайского фильма, который мне довелось видеть. Хотя, строго говоря, «Семь самураев» – это не самурайский фильм для японской традиции. Многое делает Куросава особо, но мне кажется, одна из его характерных черт – это мастерство настроения в фильме. Он совершенно восхитительно задает настроение, и очень часто у него в фильме идет дождь. Интересно, что из всех явлений природы самым кинематографическим является дождь. Помните, как «После дождя» Вена в «Третьем человеке», о котором мы недавно говорили?
Или у Тарковского.
Или у Тарковского.
Дождь идет всегда.
Дождь идет в «Арсимоне», дождь идет в «Семи самураях». Дождь – это не просто вода или кинематографическая фактура. Дождь у Куросавы – это равнодушие природы к человеческим жизням и нашим страстям. Дождь опускает все происходящее вниз или одновременно эстетически поднимает. Это подлинная мера нас, людей. Это то, как маленький икар у Брегеля в самом нижнем углу. Он придает масштаб всего остального. Дождь – это тот самый пейзаж, который помещается и в крупный план, и остается пейзажем, и в звуковую дорожку остается дождем. И дождь, кроме этого, понятен на любом языке, в любой культуре. Вот, мне кажется, одна из, вроде бы, маленьких, но очень важных деталей восприятия Куросавы.
Вы знаете, для меня Куросава еще в одном измерении является художником несравненным, а именно живописным. Он пришел в кино, как многие другие режиссеры, из живописи. И все его фильмы нарисованы, конечно. И самый совершенный его фильм с этой точки зрения «Ран». Фильм, который поставлен по мотивам «Короля Лира». Хотя это японская легенда, примерно с таким же сюжетом, как и та, которая использована у Шекспира. Этот фильм можно рассматривать отдельно по кадрам и повесить его на стенку, и получится у нас японские гравюры, потому что он, конечно, воспользовался техникой скрытого ракурса, который делает каждый эпизод очень интересным. Его очень интересно рассматривать. И в этом отношении я считаю, что Куросава на самом деле глубоко национальный режиссер, что бы ни говорили мои знакомые японцы, потому что он следует за японской эстетикой живописной, а не западной. Перспектива у него другая, и это делает его столь интересным.
Вы знаете, Саша, мой любимый поздний фильм Куросавы – это «Кагемуша» или «Тень воина». Причем в американском прокате вообще принято, как вы знаете, сохранять название оригиналов. Мы так вроде бы притворяемся, что мы говорим по-японски. Синген наки Такеда ну гунган га юку. Шикаси, карера ва соно си о сиранай. Ой, ような噂流れておるぞ。親方様が敵の弾に撃たれ。いやいやい。寝ぼけ眼を相手しかと見ろ。親方様は、俺にござるわ。Этот фильм для меня в первую очередь в звуке. Он начинается с диалога. Три актера разговаривают и выясняют, насколько двойник похож на мастера. И они разговаривают, это не речь человеческая, это тигровое рычание. Так рычат тигры. Вы знаете, что особый звук – это рык уссурийского тигра, потому что этим звуком они убивают своих жертв. И этот рык делает актерскую работу, и то, что мы видим и слышим, совершенно не подлежащее критике или анализу, потому что тигры не могут играть ни хорошо, ни плохо, они живут в этом тигрином рыке, и все персонажи, мне кажется, рычат как тигры. Это совершенно магический звук японского языка, которого я не знаю, не понимаю, но он абсолютно меня парализует как зрителя. Плюс эстетика рафинированная, восточная, цветовая, совершенно иная, незнакомая мне гамма, которая вместе с тем очень привлекательна для меня. В первой же сцене «Кагемуши» три персонажа обсуждают сходство мелкого воришки и главы клана. И в это мгновение вдруг этот воришка бросает вызов своим спасителям. И фильм сразу настраивается на совершенно другую ноту. Кто такой двойник? Что такое вообще быть двойником? Тема двойника или множество двойников проходит через весь фильм. Потому что каждый хочет быть мастером. И лишь тот, кого назначили двойником, смог быть мастером. почти случайно, но смог. Все остальные оказались не в состоянии возглавить клан.
Это значит, место красит человека.
Совершенно верно. Но в этом есть и тонкая игра. Дело в том, что, конечно, тот, кто долго притворяется быть мастером, на какое-то мгновение им становится. Но дело в том, что все остальные, которые хотят стать мастером, терпят поражение и уничтожают клан. И клан Такеда терпит поражение. В этом двойная игра двойника и не двойника. Речь идет о том, что двойники все.
Андрей, сейчас в Нью-Йорке Кагемуша вместе с другими фильмами Куросавы идет в долгой-долгой ретроспективе, приуроченной к столетию режиссера. Что молодежь, привыкшая к потрясающим визуальным эффектам современной технологии, видит в этих фильмах?
Буду абсолютно краток. Магия великого кинематографа.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Северная Корея представляет особый интерес и вызывает особый ужас для наших соотечественников. Слишком много знакомого в обиходе этой страны. Об этом можно судить по трем новым книгам, создающим портрет Северной Кореи как тоталитарного монстра. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Все три книги о Северной Корее читать одинаково страшно. Все они свидетельствуют о том, что темные века, смутное время или большой террор вовсе не обязательно наше прошлое, и что в подходящий исторический момент они могут вернуться, во всяком случае, в одну отдельно взятую страну. Символичны снимки дальневосточного региона, сделанные в вечернее время с сателлита. Все соседи Северной Кореи, Япония, Южная Корея, Китай, залиты электрическим светом. Первое свидетельство цивилизации. А Северная Корея, страна размером с Англию, родина 23 миллионов жителей, представляет собой черную дыру, море тьмы. Пораженная этим снимком Барбара Демик, корреспондент Los Angeles Times, пишет в своей книге.
Но если мы с трудом можем разглядеть Северную Корею, то жители Северной Кореи уж совсем не могут разглядеть нас. Телефонная связь за границей строго запрещена. Телефонные книги снабжены грифом «секретно». Электронной почты не существует. Интернет – не реальность, а смутное порождение слухов. Телевидение принимает только разрешенные каналы и держит жителей на голодной диете государственной пропаганды с двумя главными темами – культ поклонения Ким Чен Иру и культ ненависти к Америке.
Западному наблюдателю трудно понять особенности жизни в Северной Корее. И из-за разницы культур, и потому что туда допускаются лишь немногие иностранные журналисты. Да и те посещают только дозволенные места под бдительным присмотром сопровождающих лиц. Знакомая картина. Соответственно, для внешнего мира главным источником сведений о Северной Корее, как когда-то и о Советской России, являются рассказы беглецов и редких бесстрашных жителей. Дети на уроках музыки разучивают песенку, которая называется «Стреляй по ублюдкам Янки». Текст примерно такой. «Наши враги – американские ублюдки. Они хотят отнять у нас нашу прекрасную родину. Я сам сделаю пушку и застрелю их. Пиф-паф». Книга Барбары Демик прослеживает судьбы шестерых рядовых жителей – корейских Ромео и Джульетты, фабричного рабочего, женщины-врача и подростка-сироты. До своего бегства все они жили в провинции, далеко от опрятного Пхеньяна, который автор называет «Потемкинской деревней». Детали их жизни во многом знакомы бывшим советским гражданам.
Люди работают долгие рабочие часы, а вечерами сидят на занятиях по идеологической подготовке. Шпионство друг за другом и доносительство – популярное занятие как в рабочие, так и в свободные часы. За антипатриотические высказывания, за намек на иронию в адрес Ким Чен Ира, вас могут отправить в ГУЛАГ и даже применить высшую меру наказания.
Барбара Демик описывает жизнь своих персонажей и после бегства, на Западе, где они чувствуют себя абсолютно потерянными. Им приходится привыкать к чужой непонятной жизни и всему учиться с нуля. Но главное, они постоянно терзаются чувством вины перед оставленными в Корее близкими, которые почти наверняка были наказаны за пособничество изменникам Родины. Вторая книга о Северной Корее написана парой, мужем-американцем Ральфом Хессигом и женой-кореянкой Конгдон О. Книга содержит более 200 интервью, на основании которых авторы и строят свои выводы.
Было бы огромным преувеличением сказать, что народ поддерживает Ким Чен Ира. Скорее им в голову не приходит идея сопротивления. Жители Северной Кореи так заняты собственным выживанием и так озабочены предстоящим конфликтом с Америкой, на которую их наускивает пропаганда, что у них ни на что другое не остается силы времени.
Ральф Хессиг и Конгдон О в книге «Спрятанные от мира граждане Северной Кореи» рисуют портрет, уже не первый, северокорейского лидера Ким Чен Ира. В своем полувоенном френче он играет на публике скромную роль слуги народа, а за закрытыми дверьми ведет жизнь народного кумира, сибарита, гурмана и сладострастника, и в своих излишествах доходит до анекдотического уровня. Его так называемые «команды наслаждения» словно сошли со страниц пьесы Евгения Шварца «Голый король». В то время как его народ живет впроголодь, в покоях вождя рекой льется доставленное из Франции бордо, на кухне повара готовят изысканные блюда и тщательно проверяют параметры каждого рисового зерна. Как многие авторы, близко узнавшие жизнь при тоталитарных режимах, О и Хессиг упрекают Запад в том, что его усилия направлены лишь на защиту собственных интересов.
Нынешний диктатор Северной Кореи держит заложником целый народ. А Соединенные Штаты больше интересуются арсеналом Кима, чем судьбой его заложников. Но любые переговоры с таким лидером, как Ким Чен Ир, дело практически безнадежное. Было бы гораздо перспективнее наладить контакты с населением в обход правительства. Жители Северной Кореи отчаянно нуждаются и в гуманитарной помощи, и в новом типе мышления, которое изменило бы их взгляды на собственное правительство и общество.
В третьей книге «Чистейшая раса, какими себя видят северные корейцы», рассмотрен другой аспект ситуации в Северной Корее. Автор книги Би Ар Майерс, глава факультета международных отношений в Южнокорейском университете Йонсан. Источник его информации – правительственная пропаганда. От газет и новостных репортажей до фильмов, комиксов, плакатов и даже словарей. Майерс анализирует и сами эти материалы, и то, что можно увидеть между строк. И он утверждает, что Запад неверно истолковывает верование и настрой северных корейцев.
Доминирующие там представления одинаково далеки от всех идеологий, которые Запад пытается анализировать, то есть от коммунизма, конфуцианства и от официальных выставочных идеологий правительства. А то, что доминирует в умах, можно приблизительно сформулировать так. Мы, корейцы, народ такой чистой крови, таких неиспорченных добродетелей, что нам не выжить в страшном мире без великого вождя отца. Один из лозунгов гласит: «Мы не сможем жить, оторвавшись от его груди». По моему убеждению, народ Северной Кореи в большинстве своем заражен параноидальным российским национализмом.
Майерс тоже не верит в возможность договоренности с Ким Чен Иром. Но он не верит и в то, что джинсы и Голливуд, образно говоря, способны вдохновить северных корейцев на перемены. Ну что ж, есть и другие освободительные стимулы. Северные корейцы шутят: «Мы живем, как лягушки в глубоком колодце». Такая шутка уже первый шаг к переменам.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В последние годы огромным интересом у широкой публики пользуются всякие исследования межвидовых отношений. Говоря иначе, мы мечтаем найти общий язык с животными и, наконец, понять их и себя по-настоящему. О том, как этого достичь, корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова беседует с профессором психологии Университета штата Пенсильвания Робертом Сайфортом.
Чтобы понять, почему приматы не говорят, нам прежде всего, наверное, нужно понять, что мы понимаем под языком сегодня.
Наше понимание языка не претерпело сильных изменений, но важно понять, какова его функция в мире людей и чем она отличается от разновидностей коммуникаций, доступных некоторым видам животного мира. Известно, что животные общаются друг с другом, используя звуковые сигналы, позы и жесты. Но только люди общаются при помощи языка. язык обладает специфическими свойствами. И как старательно ученые ни искали, они не смогли их найти ни в каких системах коммуникации в животном мире. Наверное, самым важным является семантика. Если я назову вам слова «стол», «леопард» или «орел», вы знаете, о чем я говорю, хотя рядом с вами нет ни стола, ни леопарда, ни орла. И я также знаю, что вы знаете, о чем я говорю. Второе важное качество – мы берем элементы нашей речи, слова, слоги, фонемы, и создаем из этого ограниченного количества элементов бесчисленные варианты, следуя определенным грамматическим правилам. И эта наша способность создавать комбинации не встречается нигде в животном мире. Язык – средство общения, но эксклюзивное.
Считают ли ученые возможным, что приматы или какие-то другие виды животных пользуются недоступным нашему пониманию, так сказать, секретным языком?
Мы знаем, что у каждого представителя животного мира есть собственный способ общения. Но он отнюдь не секретный, потому что мы можем войти в среду обитания обезьян, например, и познакомиться с ним. Мы можем записать на магнитофон их вокализацию, проводить эксперименты, проигрывая им записи и отслеживая их реакцию. Да, мы знаем, что у обезьян и приматов есть системы общения, которые мы можем изучать и понять, но это не язык.
Однако, изучая их систему коммуникации, мы, вероятно, сможем лучше понять эволюцию нашего языка.
Совершенно верно. Ученые всегда полагали, что язык – продукт эволюции. Наш большой мозг, наша вертикальная поза прямохождения, особенным образом сформировавшиеся конечности – все это свидетельство естественной эволюции, подтверждение которой содержится в ископаемых окаменелостях. По ним создают картину, какие стадии прошел человек за последние 10 миллионов лет на пути к его сегодняшнему облику. Проблема с отслеживанием эволюции языка в том, что язык исчезает без остатка. Мы не можем воссоздать по фрагменту кости вид общения 4 миллиона лет назад между представителями рода австралопитеков. Но мы можем изучать коммуникацию наших ближайших родственников шимпанзе и горилл сегодня и предположить, как развивалась наша система общения.
Искусство устной речи больше всего развито у обезьян?
Да, но есть и другие виды, чье искусство вокализации развито очень высоко. У певчих птиц, например. Свои сложнейшие рулады они выводят, самцы во всяком случае это делают, чтобы отогнать других самцов или привлечь внимание самки. Мы также знаем, что киты и дельфины пользуются сложной системой общения в океане с использованием звуков. Многие млекопитающие, суслики, например, тоже используют сложную вокализацию, как обезьяны и человекообразные.
У нас нет надежды, что обезьяны заговорят в ближайшем будущем.
Кое-что произошло в нашей истории развития, что сделало нас очень отличными от других приматов. Прежде всего, наш мозг гораздо больше по объему, что способствовало созданию условий для когнитивной усложненности. У нас гораздо больше тем для обсуждения. Другое отличие, хотя многие млекопитающие и среди них шимпанзе и гориллы понимают много коммуникативных символов, звукопроизводящие способности у них крайне ограничены. Это результат изменения, произошедшего миллионы лет назад, когда мышцы гортани и языка человека мутировали, а обезьян — нет. Собака или кошка обладают способностью понимать, о чем с ними говорят, но сами могут произвести только ограниченный репертуар звуков — лай или мяуканье, и это все. Но понимают они многое. Также дело обстоит с обезьянами. И в этом содержится интригующая загадка. Как получилось так, что мы не только можем понимать огромное число звуков, но и производить их?
Для успешного общения с обезьянами мы должны понимать, о чем они говорят. Мы понимаем?
Я скажу, что в какой-то степени мы их понимаем. Оговорюсь сразу, исторически было два подхода к этому вопросу. Один — приводили шимпанзе в лабораторию и пытались учить обезьяну человеческому языку, заменяя слова символами, жестами, цветными пластиковыми карточками, клавиатурой компьютера. Эта попытка заставить обезьян общаться лингвистически в целом не была успешной. Обезьяну можно научить 200 звуков, но нельзя научить составлять из них предложения. уважения. Да и сама природа такого общения искусственная, потому что обезьяна общается с человеком, а не с другой обезьяной. Другой подход – изучать их общение в естественных для них условиях, записывая на магнитофон их вокализацию и анализируя ее. Именно это мы и проделали сначала с павианами, потом с верредками и теперь с шимпанзе. Этот способ оказался более успешным. Люди стали лучше понимать, о чем обезьяны говорят в ходе общения друг с другом.
Если бы удалось научить обезьяну нашему способу общения, что она могла бы нам рассказать?
Это очень интересный вопрос. Исследование с целью ответить на вопрос, есть ли у шимпанзе теоретический разум, ведется много. Да, мы пытаемся понять, знают ли они, что другие особи тоже способны думать. Ведь тогда они могли бы предвидеть поведение других. Чтобы представить, что другое животное думает, нужно согласиться с теорией, что в голове животного есть мысли. Их не видно, но, согласно теории, они есть. Отсюда название «теоретический разум». Пока что ничто не указывает на то, что у шимпанзе есть теоретический разум. Допускаю, что шимпанзе сможет описать события, происходящие в ее мире, но она не сможет рассказать, о чем думает другая шимпанзе.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see, it's true. And they like me. Can't learn to be human too.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Ирина Савинова, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой ничьей страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не лучше. Копейки живешь вообще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.